Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, событий несколько разных. Во-первых, все упало. Все упало у Путина, у Медведева, упало доверие. Мы об этом поговорим. Из-за, конечно, пенсионных вот этих штучек-дрючек, которые они устроили прямо во время чемпионата мира по футболу. Мы также поговорим о том с нашими гостями, почему именно во время чемпионата мира по футболу, что им не терпелось вот с этой пенсионной реформой. Мы поговорим о новых назначениях, которые я бы так вот обозначила заголовком «Отцы и дети». Очень интересно, как вот сегодня все эти назначения происходили. Поговорим и об этом. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки. Как обычно, представляю гостей нашей программы. С нами Семен Новопрудский. Здравствуйте, Семен. Экономический обозреватель. С нами Глеб Черкасов. Здравствуйте, Глеб.
Добрый день.
Политический журналист, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». Первый заместитель.
Обычный.
Ну, как хотите. Я всегда хочу как-то повысить своих гостей, но они соглашаются. Не надо, хорошо. Просто заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». Итак. Уважаемые коллеги, давайте начнем вот какой. Давайте в обратной последовательности из перечисленного. Давайте посмотрим, кто сегодня, что за новые люди пришли на какие-то новые посты, что за указы вышли сегодня. Начнем с того, что вот покажем вам такое новое лицо. Валентин Юмашев сегодня у нас назначен советником президента Российской Федерации на общественных началах. Но когда я попросила Валентина рассказать нам, в чем же состоят его новые общественные функции, Валентин Юмашев сказал, что он уже 18 лет занимается вот этой работой. Он советует президенту уже 18 лет. Я уточнила, всем ли он президентом советует, то есть и Путину, и Медведеву, он сказал всем. Каждый раз, правильно я понимаю, что каждый раз указ, вот приходит новый президент, там новый старый Путин, и каждый раз указ о том, что советник на общественных началах – это Валентин Юмашев. Так, Семен, Глеб? Правильно? Такая же процедура. Вот указ президента.
Ну, видимо, да. Ну,
указами видимо, обычно советники назначаются, снимаются, некоторых людей сняли там с постов советников, некоторых назначили. Да? Другое дело, что такое аппарат советников и как они реально советуют, что именно они говорят и как их слушают, это, конечно, остается тайной для россиян.
Всегда. Это остается тайной. Более того, и для нас с вами. Почему? Потому что, когда я попросила Валентина рассказать, в чем функции советника состояли все эти 18 лет, он очень любезно отклонил это предложение рассказать о его функциях. Но Глеб, конечно же, знает, что, чем занимался Валентин в Кремле 18 лет. Нет, и вот будет еще 6.
Ну, и 6, он же может там не обязан сидеть до конца срока.
Нет, он всех пересидит. Ну, слушайте, у него традиция. Каждый президент, каждый год мы с друзьями назначаем советником Валентина Юмашева.
То есть он советник трех президентов, получается. Уже, потому что он был советником Ельцина. Ну, во-первых, у меня нет твердой уверенности в том, что многие советники часто видят президента. И слово «часто» здесь понятие растяжимое. Возможно, они его по телевизору видят.
Советуют по телевизору, как это из нашей Раши. Разговаривают с телевизором.
Это же разные опции. Помощник и советник. В свое время Илларионов, который тоже был советником Путина, очень хотел перейти в помощники, потому что это другой документооборот, это другие полномочия, другие функции. Чем занимается советник? Ну, это такая, либо это синий кур, там есть такие опции, либо это человек, за которым закреплен очень-очень узкий сегмент каких-то вопросов, которые он может при необходимости решать. Нельзя же взять и назначить советника на 2 месяца. Ну, поэтому они числятся все время. Может быть, что-то такое делал Юмашев, у него уже большая общественная и деловая нагрузка.
Да. Какая? Да, подожди, значит, я посчитаю количество указов по Валентину. Первый указ ельцинский, второй 2000 года путинский указ, потом вторые выборы Путина, третий указ, четвертый указ выборы Медведева, пятый указ выборы Путина. 6 указов по человеку должно было выйти, и вот, значит, он ценен все-таки как советник. У вас нет версии, Семен, что он советник?
Ну, мне кажется, что, во-первых, он точно не единственный человек, который очень много лет так иначе сохраняется в обойме, да, то есть есть большое количество людей, которые прекрасно живут в обойме, некоторые меняют должности, да, некоторые восстают из, я бы сказал, административного пепла, как, например, там, вице-премьер Гордеев, который, да, какое-то время был успешным министром сельского хозяйства, потом, казалось, по кремлевской логике, был сослан в губернаторы, довольно долго работал губернатором и вдруг стал вице-премьером, да, теперь тоже по сельскому хозяйству, да, хотя не знает почему. мясо называется, значит, да, говядиной, значит, но тем не менее это не мешает ему быть вице-премьером. То есть на самом деле это люди из обоймы. То есть мне кажется, что просто, я уж не говорю, что в широком смысле слова, да, понятие «семья» никуда не исчезло, оно, может быть, там расширилось, да, но Путин ценит очевидным образом такого рода отношения, он их понимает, он не нарушал, видимо, каких-то договоренностей, которые были негласные в отношении буквально семьи Бориса Николаевича Ельцина. И, кроме всего прочего, мне кажется, что это, опять же, держать сейчас людей, в том числе из прошлой семьи, близко, это еще и выгодно, в случае чего они тоже могут попасть под санкции, они тоже являются, скажем так, ну, это все круговая порука. То есть этих людей лучше, видимо, по каким-то причинам еще и не отпускать далеко.
Вот. Вот это очень интересно, что вы сказали. Почему? Потому что я сегодня позвонила политологу, который называется Кремлевский, и совершенно он не хочет публично всех этих версий высказывать, но я сказала, что если бы все-таки комментировали анонимно вот указ, значит, а я этот указ восприняла как вот свежее что-то, понимаете? Вот
все сказали, восприняли
что это,
как свежее.
Все восприняли,
да,
как что-то свежее, что это какая-то новость, что Валентин Юмашев встал. И он тоже, самое интересное, что этот политолог тоже сказал, что я вот это вот назначение тоже воспринял его как свежее, Валентина Юмашева воспринимаю как что-то у них, у ельцинских, есть на Путина. Чем-то они его держат. Чем, я не знаю, у меня нет ни одной догадки, но как-то они его зацепили и держат. То есть, наоборот, не Путин их держит, а они его чем-то придерживают.
Ну, это конспирология, которая возникает от недостатка информации, но то, что так или иначе людей ближнего круга, в широком смысле, там, или двора, некоторые это называют словом, двор держать лучше, более-менее на близком расстоянии, это для таких режимов, которые долго существуют, которые достаточно герметичны от публики, которые, в общем, делят людей на своих и чужих отнюдь не по деловым качествам, это вполне, ну, как бы сказать, естественное назначение.
Ну, вот мы продолжим перечислять этот двор, дворовых, или как сказать. Секретарем Совета Безопасности тоже снова назначен Николай Патрушев. Все его прекрасно помнят, тут его представлять не нужно. Вот его фотографии с Владимиром Путиным. Человек не публичный, вечный, вечно в погонах, вечно за какой-то спиной у кого-то. И даже видео-то у него очень мало, кстати говоря, публичных видео. Мы последнее видели на Кремлин.ру. Господи, еще когда Медведев был президентом, давно-давно не разговаривали о Киргизии. То есть вот, вот такой вот человек. И что самое смешное в сегодняшнем дне, что в новостях подряд шли вот эти вот отцы-дети, отцы-дети. Сначала сообщение о Патрушеве вот папе, а потом сообщение о том, что Дмитрий Медведев проводит совещание с сыном уже, который стал вот Дмитрием уже Патрушевым, который стал министром сельского хозяйства, человек для вас, уважаемые слушатели, зрители новый, поэтому давайте посмотрим на него, как он похож на своего папу, послушаем, как он разговаривает.
Рост цен на 14 июня по сравнению с ценой на аналогичную дату прошлого года составил по дизельному топливу 27,9% и составляет 52,5 тысяч рублей за тонну, а по бензину 21,9% и составляет, соответственно, 56,5 тысяч рублей за тонну. Данная ситуация привела к значительному росту затрат сельхозтоваропроизводителей при проведении весенних полевых работ. Предлагаю рассмотреть возможность компенсации указанных потерь для сельхозтоваропроизводителей.
Это мы еще поговорим про эти потери, компенсации и так далее. Вот пока мы закончим представлять вам сегодняшних пап и детей. И дальше, что самое интересное, в этих же новостях в стык пошел еще один сюжет с другим ребенком. Сначала папу покажем. Это известный всем Михаил Фродков, который вот был представителем внешней разведки, да, внешнего, по-моему, да? Потом он был премьер-министром Российской Федерации. И
в обратном порядке,
да. Сначала премьер-министр, потом его отправили на разведывать, а потом уже он возглавил Институт стратегических инициатив, который американцы обвинили во вмешательстве в свои выборы, и сейчас он не выездной в Америку, он под санкциями, папа. А вот посмотрите следующий сюжет сегодняшнего блока вестей, пятичасового, про его ребенка, про Петра Фродкова.
Банк – это коммерческая организация, которая, в общем-то, создана для того, чтобы извлекать прибыль. Естественно, нельзя терять и универсальные функции банка – обслуживание другого бизнеса, малого и среднего бизнеса, в том числе обслуживание населения. Я надеюсь, что вам удастся создать вот такой органичный банковский продукт, который будет интересен для разных сегментов российской экономики и российских потребителей.
Ну, вы, наверное, объясните, уважаемые эксперты, что за банк он сейчас возглавляет, Промсвязьбанк, чем он сейчас занимается, этот банк?
Да, Промсвязьбанк – это довольно любопытный банк в том смысле, что он, во-первых, прошел процедуру, значит, санации экстренной со стороны Банка России, но не остался, в отличие от других крупных санируемых банков, скажем так, под контролем Банка России, перешел под контроль пока Росимущества, пока его вроде как не расформировали. Этот банк, который создан специально для того, чтобы в нынешнем виде, для того, чтобы работать с оборонным заказом, с оборонными предприятиями, и для того, чтобы работать с госконтрактами. То есть опорный банк по оборонным заказам и госконтракту, пока так заявлен его основной бизнес этого банка.
Я спрошу у Глеба Черкасова, давайте вот мы подведем тему, подведем итог теме назначения. Вот это вот отцы и дети, это уже, ну, не считается, что ли, признаком дурного тона, каким-то там, как сказать, это конфликтом интересов, это уже вот предъявляют всем публично, что
это
сегодня
на нас... Это такой непотизм 2.0. Нет, конечно, это совершенно не считается зазорным. Более того, этим начинают гордиться, это начинают продвигать. Ну, как я понимаю, происходит такое начало процесса передачи страны по наследству. Далеко не все дети, которых выдвинут, смогут себя, те, кто не проявит себя, ну, займутся чем-нибудь более спокойным. А те, кто проявит, составят костяк той элиты, которая появится в 2024 году. Так, по крайней мере, это сейчас выглядит. Может быть, есть какая-то другая идея. Может быть, это надежда на то, что вот хотя бы дети не подведут. Да? Уже столько намаяли с этими эффективными менеджерами, столько хлебанули, что почему бы детей не выдвинуть. Но как-то надежда на то, что дети сделают что-то больше, пока не очень. Пока как-то нет.
Вам, Семен, кажется...
Плюс к этому это, конечно, фиксация положения и влияния, потому что российская власть при всей большой уверенности в себе, конечно, совершенно не уверена стратегически в своем будущем. Конечно, понимает, что залогом существования хорошего, да, не является не просто количество денег, а власти, влияния для детей. То есть, на самом деле, в России довольно сложно передать крупную собственность по наследству, если не передать власть. Вот это остается большой проблемой.
Хорошо, ну мы переходим, ничего хорошего, но тем не менее, мы переходим к теме. Послушаем Сергея из Рязани и перейдем к главной теме нашего сегодняшнего разговора, а это с чего бы во время чемпионата на россиян обрушили эти неприятные новости про изменение пенсионного возраста. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, мне вот это такое ощущение, что он, Путин вообще не уважает народ, потому что он перед выборами в январе, в феврале, он ничего не говорил даже про пенсионный реформ, а ведь она замышлялась давно, еще только это было под строжайшим секретом. А после выборов сразу Медведева назначили и 14 июня объявили. Потому что народ отвлекается сейчас на чемпионат мира по футболу и на каникулах, в отпусках. И думают, что никто не будет митинговать протестные движения.
Хорошо. Вот. Сергей, вот сегодня, кстати говоря, пришли новости о том, что власть сама себе готовит протестное движение для того, чтобы его возглавить и крышечку приподнять вот эту, чтобы пар выпустился. И все это она делает сама с помощью профсоюзов. Мы об этом поговорим. Давайте сначала посмотрим, что люди думают на улице, москвичи. Вот они считают, почему власть именно сейчас во время чемпионата объявила об этих пенсионных переменах.
Считаете ли вы совпадением, что о пенсионной реформе объявили во время чемпионата мира по футболу?
Нас держат за идиотов. Все. Я желаю России все дальше проиграть, чтобы не было эйфории, что футбол побеждает народ.
Нет, я так не считаю. Мне кажется, что инфоповодом люди интересуются и тем. Ну, вот. Другое дело, люди, которым не интересно, они будут смотреть чемпионат мира. Ну вот, которым не интересно, что происходит внутри государства. Они будут пить пиво, смотреть футбол и радоваться жизни. Но вот тут проблема не в государстве, а в людях.
Да нет, я думаю, что этому уделили достойное внимание, несмотря на футбол. То есть люди среагировали, люди всю эту информацию услышали. Но, насколько мне известно, пока не принято это все.
Нет, не случайно. То есть события, которые могут вызывать, ну, такой резонанс большой в обществе, да, они должны, ну, с точки зрения тех, кто принимал, перекрываться какой-то более серьезной волной, более сильной. То есть так, ну, в данном случае массовой эйфории.
Вообще-то я никак не связываю. Ну и что? Что чемпионат мира?
Конечно, не совпадение. Когда? Я думаю, мы одержали победу.
сборной Саудовской Аравии тогда, и, соответственно, Медведев и предложил поднять пенсионный возраст.
Абсолютно не связано. Уже давно идут разговоры. Мне 64 года, и я не собираюсь на пенсию.
Не совпадение, конечно. Потому что все заняты футболом, и сейчас не так разволнуются.
Нет, мне кажется, не совпадение. Ну, объявили уже НДС, поднимают пенсионную реформу. Еще не вечер.
Я считаю, что это, конечно, не совпадение, действительно удачное. Сложились обстоятельства, и если эта реформа была действительно запланирована, они точно не рассчитывали на вау-эффект от побед сборной России.
Я так не считаю. Я думаю, что это было давно уже заложено. А потом это просто в прессу вот так вот выкинули, и все. Реакция народа. Я думаю, так.
Не знаю. Политика – дело темное, не нашего ума.
Итак, уважаемые эксперты, ваше мнение, почему? Вот теперь добавьте свои, кто начнет. Глеб, пожалуйста.
Давайте, я попробую. Давай. Дело в том, что я считаю, что все разговоры о пенсионной реформе – это обманка. Потому что никакой линии больше 3 лет у нас по поводу пенсии не было. Голикова отменяет меру, введенную в 2015 году. Там был прекрасный вариант, когда внесли в Думу бальную систему, ни один депутат из запрошенных не смог объяснить, в чем ее суть. Мне кажется, что куда как более важная штука, которая живет на обочине этого пенсионных разговоров, это 2% НДС. Это очень серьезное подорожание, да? Это очень серьезно увеличивает налоговую нагрузку. И получится, ведь они сыграли в ту же игру 2 месяца назад. Выкатывается законопроект силами депутатов, не очень, может быть, следующих законотворческой деятельности, о том, что запрещается огромный перечень товаров. Конечно, все реагируют, не будет лекарств, как же там, собственно, с этим жить и... Выясняется, что этот закон на самом деле уже какой-то аналогичный действует, и что это все можно свести до вопроса о установлении правительством этого перечня, о котором мы узнаем в момент того, когда что-то исчезнет. А попутно принимались поправки об уголовной ответственности за настаивание на санкциях. Да, ну как-то так вот. Вот тут тоже.
Да, за исполнение.
Да, за исполнение. Вот. А, соответственно, получается, что сейчас важнее НДС, но говорим мы о пенсиях. Говорим мы о том, что государство проведет хоть какую-то внятную линию до 2024 года. Кто-нибудь в это верит по этому вопросу? Я не верю.
Мне кажется, что, во-первых, они совершенно правильно для себя сделали, что объявили это не просто во время чемпионата мира, а в день открытия, потому что, ну, на мой взгляд, российская власть очень любит всякие внешние эффекты, и, конечно, им было лучше, что когда Медведев, который так не очень популярен, там, да, про это говорит, условно говоря, да, или Силуанов, который мало кто знает, сейчас уже больше людей знают, а президент в это время, да, корчит рожицы кронпринцу Саудовской Аравии, показывает ему, как мы забиваем очередной гол, то есть картинка была хорошая. Очень важно понимать, что вообще повышение пенсионного возраста и пенсионная реформа – это не одно и то же. Более того, повышение пенсионного возраста, заявленное пока, и повышение НДС – это не две реформы, а одна общая реформа – это общая фискальная реформа. Это попытка государства найти дополнительные деньги формально для исполнения майского указа президента, значит, эти самые 8 триллионов, которых не хватает по версии самого правительства. То есть про пенсии, люди, которые говорят о повышении пенсионного возраста, вообще не думают о том, какие конкретно пенсии будут получать женщины в 2028 году и мужчины в 2034. Они думают, как найти в ближайшие 2-3 года за счет того, что примерно 5 миллионов человек удастся не отправить на пенсию в заранее, в бывшие сроки, ну, по нынешней версии. И где найти эти деньги? Значит, они сэкономят на пенсионерах примерно 1,5-2 триллиона, и они еще какую-то сумму, значит, которая пока до конца непонятна, значит, собираются получить от повышения НДС. При этом они собираются разогнать инфляцию немножечко, может быть, сделать это некоторым стимулом для экономического роста маленьким, но это фискальная реформа. То есть это вообще реформа, которая, в принципе, пока не касается будущего пенсионеров. Уже Голикова сказала, что бальную систему будто нет. То есть мы не знаем даже, какая будет, собственно, пенсионная система в России. Потому что повышение пенсионного возраста – это еще не пенсионная система. Это всего лишь один из фрагментов ее. Вся пенсионная система неизвестна. И действительно, российское государство не только в сфере пенсионной реформы, но и вообще ни в каких своих действиях, ни в реформе госаппарата, которая затевалась в свое время, и изменение финансирования даже. Была, значит, в начале первого путинского срока грандиозная реформа, что мы будем по-другому финансировать вообще министерства и ведомства. Создавалась комиссия по реформе госуправления. Министрам запрещали иметь более чем двух заместителей. Никакая реформа в России заявлена не доводилась до конца в том виде, в каком она была объявлена. Правительство или президент, или Дума, все органы власти в целом от этой реформы либо отказывались, либо ее трансформировали, либо ее замалчивали, спускали на тормозах. Никакого механизма контроля за реформой нет. Понятно, что никто из россиян не будет выходить с митингами. Вы же обещали повысить пенсионный возраст до 40 лет женщин. Почему вы не повысили? То есть государство в этом смысле оставляет себе возможность как угодно это менять.
Да, но и в итоге получается, что вот это вот то самое одобрение деятельности Путина и Медведева, как сегодня сообщили все издания, включая ваши, естественно, Глеб, падает. И впервые, вот я хочу показать вам эти цифры, вот рейтинг доверия к Путину снизился с 82 до 70%, а рейтинг доверия Медведева снизился с 41 до 38%. Но самое главное, что недоверие, соответственно, выросло недоверие к Путину, оно выросло с 14 до 18,4, а к Медведеву с 39,8 до 44. И впервые, как подчеркивают социологи ВЦИОМ, а это ВЦИОМ, между прочим, про организация вполне провластная, лояльная, я бы так сказала, лояльная, впервые рейтинг недоверия к Медведеву превысил рейтинг доверия к нему. И как вы считаете, вот как эта тенденция будет дальше? Она заморозится, она затормозится. Вот это шоковая реакция, потом люди привыкнут к этой мысли. Цифры вернутся. Или оно будет все падать и падать и падать, пока Путин не отступит, например, и не передумает. Что вы скажете, Глеб?
Я думаю, что это откат после избирательной кампании для Путина, что цифры чуть-чуть вернулись к значениям прошлого года, да, вот избирательной кампании. Ну, конечно, и бензин.
Да говорят, что 13-го, вот социологи говорят, что вот все это в комплексе. Слушайте, напоминает, ну, да, 13-й год. 13, ниже
70,
не было.
70% это такой рейтинг, которому может позавидовать кто угодно в любой стране. Это очень много. Я думаю, что то, что он слегка снизился, ну, представьте теперь за то, как люди, которые отвечают за рейтинг, будут его повышать. Это же такая, это же закон бюрократической природы. А что касается Медведева, совершенно не важно, сколько ему людей доверяет или не доверяет. А в случае с Медведевым ему важно отношение одного человека. Это отношение Путина. И в этом смысле то, что Медведев с удовольствием берет на себя хотя бы ту же пенсионную реформу, это его шансы на продолжение работы очень сильно повышает. Путин очень давно живет в состоянии, работает в состоянии того, что рядом с ним есть, условно говоря, информационно-пропагандистский донор. Таким был Фродков. Таким очень долго был Зубков. Потом эту опцию начал исполнять, до сих пор исполняет Медведев. Рядом с сильным президентом есть слабый человек, ну, человек, который считает слабым. Я не очень-то уверен в том, что Медведев по-настоящему слабый политик, но считается он слабым. Да? И чем дальше, тем больше можно за счет него выглядеть недурно.
То есть амплуа слабого уж точно.
Ну, амплуа, да, амплуа человека. Опять же, очень нарядная история. Правительство начинает важнейшую фискальную реформу, я согласен с Семеном. И из Кремля говорят, да мы, в общем, не знаем, а что там. А что там делают-то? Да? Ну, нет, так не бывает. Но так совершенно точно не бывает. Но президент дистанцируется, дает возможность Медведеву проявить себя, чуть-чуть погасить свой рейтинг. Это тоже хорошо для управляющих.
Это очень жаль, что в целом до сих пор не догадался вести такую статистику измерения рейтинга доверия Путина к Медведеву. И мы бы каждый месяц наблюдали, как оно меняется, доверие президента.
Вряд ли можно было бы честный ответ получить на этот вопрос.
Опрашивается один человек, выборка такая.
Опрашивается один человек.
Кроме того, очень важно понимать, что мне кажется, что вот сейчас решающую роль конкретно в снижении личного рейтинга Медведева, конечно, сыграли цены на бензин, а не пенсионную реформу, потому что цены на бензин вообще заботят людей гораздо больше, чем повышение пенсионного возраста. когда-то потом, да, действительно, это плохо, но по всем опросам, в том числе в ЦИОМовским, во всех возрастных группах больше половины россиян еще до президентских выборов начинали сомневаться в том, что даже государственная пенсия им гарантирована. То есть в России начинает потихонечку складываться консенсус по поводу того, что пенсии не будет. И в этом смысле люди к этой мысли потихонечку начинают привыкать. А вот цены на бензин, они вызывают сразу бурную реакцию в обществе и в государстве, потому что, да, редко у нас в последнее время там вице-премьеры проводили бы экстренные совещания, как это было с новым вице-премьером топливным Козыком, который вынужден был проводить совещание, как заморозить по возможности сразу же, да, цену на бензин. Цена на бензин действительно очень болезненная тема для многих людей, в силу расстояний, в силу того, что для многих людей это действительно, они резко нищают, если повышаются цены на бензин. И до выборов далеко. Нет никаких выборов. Сейчас вообще им не важно, по большому счету, какие у кого рейтинги, потому что никаких выборов в ближайшие пару лет нету. Даже больше, чем пару лет, да, ну, федеральных. Вот. А что касается регионов, ну, в общем, любого человека можно протащить в губернаторы. Все это в Кремль прекрасно много раз проделывал. То есть сейчас никакого влияния нету фундаментального этих рейтингов, скажем так, на позиции всех людей. Еще одна важная вещь. Россияне только что на президентских выборах проголосовали за кандидата, который победил с известным процентом, который, по большому счету, никакой программы не выдвигал. Что это означает? Они дали ему карт-бланш на любую политику. Вот когда человек говорит, ой, нас обманули, нам ничего не говорили про пенсионную реформу. Я извиняюсь, во-первых, так или иначе, если бы он что-то слушал про то, что будет повышать пенсионный возраст, и то, что это вероятно, говорили публично даже представители правительства еще до выборов. Вот когда это будет неизвестно, там, да, припоминают цитату Путина, что он говорил, пока я президент не повысил, но это было в 2005 году, это было, я бы сказал, даже две или три эпохи назад, а не одну эпоху назад. Это совершенно вообще в другом мире было сказано. Не говоря уже о том, что президент России много раз говорил, он говорил, что мы не допустим банкротства ЮКОСа, он еще какие-то, он говорил, что мы никогда не допустим отмены губернаторских выборов, а потом их отменяли в связи с Бесланом. То есть он много раз говорил то, что при нем не будет чего-то, что потом случалось, и это никогда не выходило ему в бок.
Ну, то есть вы считаете, что если эти цифры будут катиться и катиться, это ни на что влияние совершенно не окажет? Это...
Смотря как катиться и из-за чего. Это может оказать влияние на какие-то конкретные действия, но пока не окажет влияние на положение этих фигур во власти.
И точно так же, если вот Медведев брошен в топку вот этой реформы, как камикадзе, это не значит, что его специально хотят вот измочалить уже, как сказать, порубить на кусочки и выбросить на съедение и заменить наконец-то. Нет, не значит, да, Глеб?
Не, ну а зачем менять наоборот такого человека полезного?
Который всякий раз в топку можно. А то да реформы. Такая... Мы еще это... поговорим, какой еще реформы
это
можно...
Не то чтобы топка, да. Во-первых, дело закончится футбол и начнется лето. И совсем начнется затишье. А осенью совсем другая ситуация возникнет, в том числе и в рамках пенсионной реформы. Второй момент, куда как более существенно, состоит в том, что Путин же обычно рейтинг наедает за счет всякой внешней политики, да? А ее же последние три недели не было. Очень много вопросов исчезло из поля зрения. Ну, выяснится, о чем он с Порошенко говорил по телефону два раза. Выяснится, доедет Болтон или нет. Доиграет Скорицкий пасьянс. Опять это подбросится. Я думаю, что вот очень долго будут держать в районе вот нынешних цифр. Ну, может быть, они будут чуть падать, может быть, будут чуть расти. Или, в конце концов, уважаемые социологи тоже проникнутся необходимостью держать себя в руках. А основа же это всего рейтинг Путина, да, у нас это и институт, и исполнение законов, и государственная политика, все что угодно, рейтинг Путина, который действительно, как правильно говорит мой коллега, позволяет делать почти все что угодно, да. Ну, как же его разбазарить-то? Всегда будет.
Ну, не что угодно. Вот мне кажется, что такие-то серьезные могут возникнуть. Давайте, во-первых, вспомним протесты пенсионеров против отмены льгот. И даже мы хотим вам визуально напомнить, как это выглядело. У нас есть архивные кадры вот этих протестов, которые происходили в 2005 году. Давайте покажем их.
В отставку! Ельцина и всю его кавалерию!
Но если на митинги будут приходить 100-200 человек, а не 100-200 тысяч, не миллион, нас оболгут, оплюют и забудут и очернят. И газеты, прежде всего, правду и советскую Россию. Наконец, я совершенно не исключаю за бортом истории, как это произошло на Украине. Поэтому объединение, изучить юридические вопросы. Нас часто упрекают, и может быть справедливо, что КПРФ...
И вот смотрите, сегодня «Ведомости» сообщают, что протест профсоюзов против пенсионной реформы готовится сейчас, и он согласован с Кремлем. Выступления лояльных к власти профсоюзов против повышения пенсионного возраста изначально были предусмотрены сценарием реализации реформы, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю администрацию президента источники. Несколько дней назад к митингам и шествиям против реформ призвала самая крупная по числу членов профсоюзной организации страны Федерация независимых профсоюзов России. Участие профсоюзов в протестах необходимо Кремлю, пишет издание, чтобы контролировать ситуацию. Их акции позволят гражданам выпустить пар и показать, что власть готова пойти на уступки, отмечают несколько собеседников издания. Профсоюзы могут взять на себя инициативу оттеснить другие силы оппозиционной партии и внесистемщиков и в значительной мере канализировать протест. Если им удастся стать основным переговорщиком с властью по поводу параметров реформы, они могут сыграть с Кремлем в пас по поводу смягчения законопроекта, говорит источник, близкий к администрации. Профсоюзы смогут вернуть влияние и частично восстановить позиции, а властям будет легче пойти им на уступки, чем, например, оппозиционеру Алексею Навальному, отмечает газета. Профсоюзы смогут проводить протестные акции в неудобное время, чтобы на них пришло меньше людей. Это покажет, что протест есть, но он так себе, говорит еще один близкий к администрации президента собеседник. Он отметил, что протестную активность в регионах мониторят. В Москве и Санкт-Петербурге проходит чемпионат мира. Возможность митинговать на это время очень ограничена. Пока она невысокая. Но станет ли выше к осени, неизвестно. Инициатором присоединения к протесту могла бы стать не только администрация президента, у главы Федерации профсоюзов Михаила Шмакова хорошее отношение с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, отмечает один из источников «Ведомостей». Вот как раз о нашем с вами сегодняшнем дорогом друге идет речь, который, видите, назначен Советом безопасности начальником еще раз и будет осуществлять, видимо, такую негласную связь по организации протестных митингов. То есть сам же будет защищать государство от этих протестов и сам же организовывать вместе со своим другом Михаилом Шмаковым.
А организует это администрация президента, и это сливают источники в администрации президента.
Да, совершенно
какой-то
верно.
Какой-то 97-й год это все. Вот как-то
напоминаю.
Такой ремейк замечательный, да, вот прям вот... Никогда не обсуждаю коллег. Я думаю так. Я думаю, что именно в ожидании того, что тема увеличения фискального бремени и пенсионной реформы была действительно воспринималась опасно, именно поэтому чистили кандидатов коммунистов. Ведь на самом деле что произошло за последний месяц? По всей стране коммунистов, которые могли бы быть сильными кандидатами на выборах новосибирского губернатора, в Иркутске список КПРФ на областных выборах, в Москве тоже коммунисты, как ни крути, берут 10% обычно, а могли бы взять больше. Да? Убираются сильные кандидаты, либо вообще никого не выставляют, либо выставляют кандидатов, имеющих, скажем так, кулуарное значение. Потому что коммунисты не могли бы этого не использовать. Да? Они могли бы поклясться всем президиум ЦК на Старой площади, что они не будут это использовать, и все равно бы этого не получилось. Да? Теперь это убрано. Я думаю, что... очень постараются всю эту тему зажать к 9 сентября, потому что выбрать можно кого угодно, но это где-то я согласен в регионе, но лучше без риска. Вот это самое существенное. В остальном не знаю.
Интересно. Просто... Смотрите, Глеб, я что еще хочу сказать, что вот в этом же рейтинге ВЦИОМа доверия, ВЦИОМ честно указывает, что поднялось доверие у Жириновского и у Грудинина. Как ни странно, хотя, казалось бы, после президентской кампании они отошли на задние, отошли. Оба. Ну, этот-то ладно в шоу, а этот совсем исчез, Грудинин. Но доверие к ним все-таки выросло, то есть с коммунистами, как мы видели вот в этих митингах, которые только что показали 2005 года, которыми заправляли коммунисты, так и сейчас люди связывают надежду на протест с коммунистами. А вы как относитесь к этой версии, теории, что шмаковские протесты профсоюзно организованы Кремлем? Семен, почему спрашиваю? Это я серьезный вопрос задаю. Почему? Потому что сегодня я ехала в обычном рейсовом автобусе с дамой, с лет. Она не пенсионерка, но она очень возмущена этой реформой. и объясняет, что вот прихожу, говорит, на кладбище, и там, ну, посмотрите, вот там вот я там хожу к родственникам, вот эта женщина умерла в 40 лет, это 50, это там 54. То есть, во-первых, она оскорблена тем, что зазор между женщинами и мужчинами сократили. Она говорит, что это можно там подавать в какой-то уже международный суд по поводу дискриминации женщин, всего 2 года между ними. А во-вторых, женщины не доживают, как она говорит. И она большие надежды возлагает на Шмакова и говорит, вы знаете, профсоюзы готовят акции, и вот я хочу пойти, я вот слышала уже об этом. То есть люди-то вот об этих акциях, именно профсоюз, вот это для меня это просто было открытие, что это человек в рейсовом автобусе, который знает об акциях профсоюза. Я это читаю в газетах, в Фейсбуке, а она как-то это знает вот по своим каналам. Как вы относитесь к этой версии?
Во-первых, в России нет никакой федерации независимых, независимое название, оно должно браться в жирные кавычки. Да, Шмаков – это абсолютно человек, встроенный в вертикаль власти, никаких независимых профсоюзов в России нет, и, конечно, они находятся в теснейшем контакте. То есть уже же, как я понял, были сообщения о том, что Собянин не согласовал какие-то митинги против повышения пенсионного возраста, видимо, которые пытаются оппозиция организовать. То есть понятно, что те митинги, которые будут разрешены, вообще все, что в России будет разрешено, любые протесты, они будут разрешены Кремлем. Поэтому вот, вообще нет никаких сомнений. Вот. И организованы так или иначе Кремлем. Вопрос только в другом. На самом деле гораздо более болезненно для людей окажется в итоге повышение НДС. Но что-то я слабо верю в том, что люди будут из профсоюзов нести лозунги «Долой повышение НДС». Вот про это они не будут ничего говорить. То есть на самом деле государство может свои фискальные главные и, может быть, еще не последние меры проводить вот, под шумок как раз того, что оно совершит уступку в реформе, которая и так бы, скорее всего, не произошло в этом виде. То есть, на самом деле, пенсионная реформа вообще действительно является прекрасной операцией прикрытия. То, чем, в общем, славится российская власть, на самом деле, когда она одно выдает за другое. Да? Потому что, еще раз говорю, это не пенсионная реформа. Повышение пенсионного возраста – это всего лишь просто один из элементов, очень далеко во времени, да, отложенный, но пенсионная система не может состоять только из одного пенсионного возраста. Да. Что касается дискриминации, то, например, мужчины будут говорить, что как раз их дискриминируют, да, почему бы не выровнять, учитывая, что мужчины по-прежнему живут существенно меньше в России в среднем, вот, и умирают раньше, при том, что возраст дожития у женщин и у мужчин при нынешних пенсиях примерно один и тот же. То есть, если люди доживают до пенсии, то там почти нет разницы. Но проблема состоит в том, что, конечно, так или иначе, это пока выглядит как политическая игра. Но в любом случае государство какие-то меры будет применять, и оно в любом случае имеет ресурс, чтобы пытаться делать любые реформы, пытаться совершать любые действия, которые оно захочет. То есть никакой... Можно создать иллюзию, что профсоюзы на что-то влияют для кого-то, для женщины в рейсовом автобусе. Но в итоге, конечно, окончательные решения по каждой из этих реформ будет принимать власть независимо от каких митингов.
А скажите, пожалуйста, в чем может, если мы все-таки принимаем это на веру, что возможно какая-то уступка со стороны власти в этой реформе, вот такая вот уже сыгранная по сценарию, в сценарии заложена уступка, то в чем она может состоять именно в этом варианте, ну, реформы, не реформы, повышения возраста? В чем она может состоять, Глеб, как вы считаете, эта уступка, которую, видимо, сделает Владимир Путин, я думаю,
конечно,
сам,
лично? Конечно, ну, пока это не особо нужно. Если будет делать уступку, я думаю, что он сделает уступку в уравнении мужчин и женщин. Я думаю, что это будет для него хороший ход. И я думаю, что
то
он...
То есть вернет прежнюю разницу, вы имеете
нет,
в виду?
Нет,
или
нет,
наоборот поднимет?
Наоборот, уравняет, что 63 года. Да?
И те, и другие.
Да, он скажет, что мужчины живут у нас недолго, что на самом деле есть вредные производства, есть... То есть все, давайте, будет общий уровень 63 года, уж 2 года как-нибудь страна пенсионеров прокормит. Ну, это самое вероятное, самое простое. А потом интересные вещи будут во второй части, как теперь пенсию будут считать. Что с накопительной частью, что происходит с вообще разморозить ее когда-нибудь или нет. Ну, вот про это что-нибудь скажешь.
Значит, сейчас правительство собирается создавать еще индивидуальный пенсионный капитал, то есть оно будет пытаться как-то стимулировать накопление. Государству, на мой взгляд, предстоит исподволь приучать людей к мысли, что они никакой пенсии не получат. Это главная угроза. Причем она может быть реализована, эта угроза, даже если повысить пенсионный возраст, потому что в России идет пока стремительное сближение количества работающих людей с количеством пенсионеров. Вот. И гарантированные пенсии могут быть не гарантированы. Поэтому один из вариантов еще уступки, который возможен, это увеличение пенсионного пенсионного этого переходного периода. Потому что даже сейчас этот период кажется плюс бесконечностью, потому что никакого 2028 года ни в каких планах правительства и президента не существует. Тем более 2034. То есть они не мыслят, что это с них кто-то спросит, что вы наделали в далеком 2018 году, когда повысили пенсионный возраст. Этот переходный период может быть еще увеличен. То есть они еще более медленно могут повышать пенсионный возраст, теоретически. Но так или иначе придется создавать систему индивидуального пенсионного капитала, о чем публично говорят Банк России, Минфин, как об очень важной задаче, потому что людей надо приучать, работающих людей зрелого достаточно возраста, к мысли о том, что у них вообще может не быть пенсии.
Ну вот 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки. С чем вы связываете вот сегодняшние, вот не больше, не позднее, не раньше эти объявления о повышении пенсионного возраста? И, уважаемые коллеги, а вы чего еще ждете-то? Вот какие могут быть, если это считать дымовой завесой, какие еще шаги неприятные могут ожидать россиян со стороны власти, если она вот так вот уже ударила в праздник по ним? Что же будет в будни?
Коммуналочка.
Коммуналочка.
Когда? Я думаю, деваться некуда. Ну, слушайте, если бы я знал, я бы оплатил за год вперед. Я думаю, что коммунальные услуги подорожают. Потом, значит, вот эта, собственно, НДСная часть фискальной реформы.
На которую пока еще мало обращают внимание.
И которая будет не 2%, да, отразиться. Плюс, я думаю, что, наверное, через год-два захотят подумать про НДФЛ.
Вот, собственно, главная интрига, которая очевидным образом уже есть, что борьба в правительстве, а явно разные точки зрения, но теперь уже впервые совершенно изменилась интонация того же Силуанова, который говорил о том, вот об этих мерах. Он впервые сказал по поводу того, что вот, но мы все-таки решили не трогать НДФЛ, потому что раньше это было не мы все-таки решили, а мы категорически не будем. Раньше вообще любые, с 2001 года пока существуют эти 13% подоходного налога, больше десятка было разных законопроектов, которые хотели прогрессивную шкалу вводить или просто повышать. Всегда правительство с гневом отвергало сразу.
Ну, я прошу прощения, Шувалов несколько лет назад, они всегда выступали за плоскую шкалу, вот плоскую шкалу не трогали, да, но Шувалов говорил, что можно после 2018 года об этом подумать. Дворкович тоже говорил, что на 2% можно поднять. То есть они так, вот это они щупали.
Публично допускалось, но вот Силуанов, очень важно, у него была интонация, он фактически как одолжение сказал, что мы пока не повышаем.
Но подождите, давайте вспомним все-таки одну вещь. Вот есть Владимир Путин, давайте не забывайте о нем, он тоже существует пока все еще на политической
очень
арене.
Заметно.
Да, заметно существует. И вот вспомните, что сейчас весь интернет обошла эта его прекрасная фраза 2005 года, что нет, не пенсионный возраст мы повышать не будем, и вот он его повысил. Но все-таки он выждал для того, вот между фразой четкой, что не будем повышать, и вот реальным повышением, все-таки прошло 13 лет. Поэтому какую-то он паузу какую-то делает между своими вот этими заявлениями такими однозначными. И я хочу сказать, что такое заявление он сделал только что на прямой линии. Он сказал, что нет, мы не будем НДФЛ менять, потому что все тут же перенесут в конверты. И вы помните, что он сказал еще раз, что тут же это зарплата, мы все это проходили, мы этого делать не будем. То есть какой-то срок должен пройти.
Конечно.
Перед тем, как после его очередного вот этого четкого заявления выждать положено.
Но это не значит, что он в 2005 году задумывал повышение пенсионного возраста в 2018.
Конечно, нет. Но сразу, понимаете, вот все-таки есть у него какие-то временные сроки, после которых он меняет свое решение. И это не год и не два, наверное.
По некоторым случаям это бывало и меньше года. Такие случаи бывали с банкротством ЮКОСа.
Например?
С банкротством ЮКОСа. Он публично говорил, что мы против банкротства ЮКОСа. Бывали, понимаете, что это локальная история, но он хозяин своего слова.
ЮКОС – это очень отдельная локальная история.
Это отдельная история. Но да. Просто на самом деле все будет зависеть от того, что вообще будет делать российское государство. Решится ли оно на сокращение военных расходов, наконец, или не решится. Вот, потому что это важнейшая, одна из важнейших структурных реформ.
Это даже не обсуждается, мне кажется.
Ну вот вопрос. А будет ли оно использовать по-прежнему гибридную войну как один из способов возгонки рейтинга, значит, и управления страной? Да? То есть попытается еще что-нибудь такое сделать. Потому что из тех двух гибридных войн, ну, скажем так, ситуация в них, можно сказать, подвешенная, да, но, если вы заметили, все равно, так или иначе, нам все-таки в последнее время опять больше говорят про Украину, но мы уже не каждый день слышим, сколько боевиков, значит, или мирных жителей вернулось в дома в каком-нибудь населенном пункте Сирии. слышать. А потом опять, может быть, чаще это будем слышать. То есть, на самом деле, все будет зависеть все-таки от того, внешняя политика, мне кажется, по-прежнему все равно будет доминировать над внутренней, что бы президент ни говорил вот в своей речи сразу на инаугурации. По-прежнему, конечно, его гораздо интересует больше роль властелина мира, чем повышателя пенсии или НДС.
Или понижателя, тем более. Александр из Саратовской области нам звонит. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Если коротко, то можно сформулировать так, что в первое время чумы требует материальной поддержки.
Ну а пир чей? Кто пирует? Да, на кого, собственно, идет эта поддержка? Что вы имеете в виду?
Ну как, вся страна пирует. Вот футбол.
Вы имеете в виду чемпионат мира по футболу, что это все из-за него, вы считаете, вот все это?
Ну, это удобный момент.
Удобный момент. Но вы не считаете... Я поняла вас так, что... Не знаю, кстати, Семен, хорошо, я задам тебе этот вопрос. Вот эта дыра в бюджете, которую чемпионат пробил, это не связано ли с ней? Вот некоторые там намечающиеся, может быть, повышение того, сего и третьего?
Нет, конечно. Ну, то есть, вообще говоря, бюджетная ситуация в России сейчас, она, скажем, лучше, чем она была в 2014 году совершенно точно. Вот, и есть, потому что цены на нефть существенно выше, например. И там, да. Но сам по себе чемпионат мира не разорил Россию, значит, ее стратегически будут разорять и делать ей хуже, конечно, влияние санкций и отношение к России как к опасной для инвестиций стране. Вот. И так или иначе, но если вдруг Россия же не случайно, на самом деле, все-таки целых 4 года не признает так называемой Народной Республики, да, на Донбассе, потому что если она это сделает, то расходы на них, я думаю, кратно бы возросли. Вот, вот это мы, скорее всего, по крайней мере, пока не потянем. Потому что
вы думаете, это единственная причина? Все-таки
это, безусловно, не единственная причина, но так или иначе санкции были очевидно неожиданными тогда для российской власти, потому что думали, что съедят так же, как съели то, что сделали с Грузией в 2008 году. Вот. И я думаю, что, конечно... Ну, Олимпиада пробила тоже достаточно большую, скажем так, дыру в бюджете, да, были невозвратные кредиты, но дыру залить деньгами мы можем, то есть на это ресурсы есть, нет ресурсов на развитие, да, то есть так или иначе, но Россия, и это все признает, в том числе государство, признает президент публично, признает правительство публично, не может никак обеспечить там темпы роста выше 1,5-2%, а в указе президента написано, мы хотим расти как мировая экономика, надо расти на 4% в год, и это пока не получается никак.
Уважаемые коллеги, я вот хочу задать вопрос, он немножко совсем не в тему нашего разговора, но он мне очень любопытен. Немногие его заметили, такая специальная тема средств массовой информации. Сегодня пришло сообщение, что Роман Абрамович, поскольку получил израильское гражданство, и теперь он иностранец, помимо того, что российский гражданин, теперь на него тоже распространяется закон о средствах массовой информации, согласно которому иностранец не может владеть больше, чем 20% СМИ Российской Федерации. И сегодня 4% из пакета Романа Абрамовича отошли ближайшему другу Владимира Путина, Юрию Ковальчуку, в его пакет вот Первого канала. То есть Юрий Ковальчук увеличил свой пакет в Первом канале почти до 30% с учетом этого пакета Абрамовича. Как вы считаете, о чем это говорит? Что это может изменить на рынке средств массовой информации? Усилившееся влияние Юрия Ковальчука на Первом канале, на самом главном канале страны, лучшего друга Путина?
Я не думаю, что эти 4% что-то изменит. Мне кажется, что Юрий Ковальчук, обладая всем, чем он обладает, и влияя на все, что он влияет, 4% воспринял как лишнюю тарталетку на блюде. А я думаю, что Абрамович не очень сильно влиял на Первый канал. Он же, как я понимаю, не сильно любит СМИ. Он любит что-нибудь более существенное. Сказали подержать, подержал. Сказали, надо отдать часть, отдал часть. Все по-честному.
И вот ключевое слово, ключевой глагол «поддержал». Эти люди являются держателями Первого канала, потому что владельцем Первого канала, конечно, является президент России, администрация президента, он является политическим владельцем Первого канала и вообще российское, все ключевые российские телеканалы, значит, государственные и некоторые даже частные, вот, или полугосударственные, являются, значит, фактически собственностью российской власти. То есть в этом смысле, конечно, для них ничего не поменяется, вот, но история с Абрамовичем, как она дальше будет развиваться, например, как будет развиваться история там, с футбольным клубом Челси, за который я болел, еще болел до тех пор, пока там Абрамович был в том числе. То есть он еще не был, я болел. Вот, вот это очень любопытно, потому что вот крупные российские бизнесмены, якобы, ну, то есть крупные российские держатели активов, потому что непонятно, то, что в России всегда могут отнять, как показывает практика. Так вот, у них, в общем, да, их возможности сужаются в том смысле, что им придется, возможно, все-таки определяться, либо отскакивать и пытаться стать гражданами других стран, отдав все тем, кто останется здесь, или остаться здесь и каждый раз бояться того, что, может быть, к ним применят закон о том, что они будут содействовать иностранным санкциям, или они не поладят с кем-то другим, кто остался. То есть вот в этом смысле, на самом деле, вот то, как будет развиваться судьба Абрамовича, Абрамович все-таки одним из первых начал, скажем так, цивилизованный, а не экстренный уход из России, да, в свое время, потому что он, да, спокойно в свое время отскочил с должности чукотского губернатора, потом отскочил с должности главы парламента Чукотки. То есть он так постепенно, по частям бежит из России, при этом тесно оставались все-таки. Вот если он окончательно сможет так уползти, это может стать ролевой моделью для каких-то еще людей.
Ну вот смотрите, я-то не случайно заговорила о Первом канале. Почему? Потому что сейчас федеральные СМИ ведут колоссальную пропаганду вот этой пенсионной реформы. Мы каждый день видим юристов, специалистов, которые говорят, ну это же все для вас, это же повысит ваши доходы, это государство получит возможность пенсии вам платить как раз потом, но в повышенном там масштабе, в объеме. И более того, я впервые за много месяцев уже, наверное, увидела, даже Михаила Леонтьева подтащили на Первом канале в качестве, ну, вот этой рупора программы «Время», а это вот этот вот аппендицит, однако, которого давно не было, вот он сел и рассказал, что чем раньше вы выйдете на пенсию, тем раньше помрете. То есть просто говорит, что вот этот низкий пенсионный возраст вызывает повышенную смертность. Как вы оцениваете качество пропаганды пенсионной реформы на федеральный канал? Поможет ли, помогут ли они сбить вот этот вот настрой негативный, с учетом того, что вообще-то они творят чудеса? Мне кажется, что они могут все.
Мы не сможем узнать точный результат, потому что помимо активности федеральных СМИ, которые убеждают о пользе повышения пенсионного возраста каждого человека, который ими пользуется, и не меньше активности на самом деле в интернете, есть фактор, который называется отсутствие структур, отсутствие институтов, через которые может быть донесен протест. Крестьянские восстания никогда не бывали по-настоящему успешны в средние века. Тут то же самое. Федеральные каналы через какое-то время, когда вот это выдохнется, это брюзжание, они могут сказать, вот это мы убедили. Потом придут пропагандисты, которые скажут, рейтинг Путина вырос, это мы сделали. Потом придет еще кто-нибудь, скажет, и я тут, мы пахали я и трактор. Поэтому мы этого не узнаем. На мой взгляд, ведут пропаганду не очень логично, потому что был миллион способов сказать, в стране трудно, мы находимся в кольце врагов, давайте подзатянем пояса. Все строится по-другому. В стране трудно, мы находимся в кольце врагов, у нас все богато и прекрасно. Они в этой, выбрали первую линию, почему-то не хотят, работают по второй. Может быть, и сейчас проскочит. Никто же не знает, в какой момент расходится ощущение от увиденного и ощущение от жизни. Да? Когда расходится критически, получается самые неожиданные варианты.
Послушаем Валерию и Семена. Валерия, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот отношение к повышению пенсионного возраста двоякое. Как человек, я, конечно, очень против. То есть надеялась когда-нибудь дожить и все такое прочее. Я только гражданин, я за. И объясню, почему. Потому что я не знаю, что еще должно случиться, чтобы наши люди проснулись, в конце концов. То есть я думаю, что это просто полумеры, конечно. Надо было бы повысить пенсионный возраст до 100 лет, а, скажем так, НДС до 50%. Может быть, тогда, в конце концов, люди поймут, в какой они стране живут. Потому что вот это видео 2005 года, которое обошло все каналы на YouTube, где он клянется, божится, что не будет пенсионного возраста, но тут же идет оговорка, пока я президент.
Спасибо.
Проблема в том, что этот человек уже давно не президент.
Валерий, спасибо большое. Вы очень интересную мысль выдвинули. Для чего нужна эта пенсионная реформа? Чтобы люди проснулись наконец-то, иначе их не разбудить. Вот только вот такими мерами. Семен, пожалуйста, оценка пропагандистской обеспечения реформы.
Ну, люди вообще, на самом деле, те, которые доверяют, они все равно доверяют всему, что говорит Первый канал. Но зрители Первого канала все-таки становятся меньше. Мне очень понравилось в этой пропаганде то, что опирается на мировой опыт, учитывая то, что у нас раньше вся основная пропаганда строилась на то, что у нас особый путь. Нам мир не указ. А вот теперь нам резко мир стал указом. Это довольно смешная часть пропаганды. Вот. И я должен сказать, что я, честно говоря, не помню, чтобы такое количество мемов, юмора, злорадства, да, истории про пенсионера Ивана Полуэктова, которому 95 лет, который 30 лет грабит пенсионный фонд, про девушку, до скольки вы работаете, до 63 лет. То есть такого взрыва народного креатива это не вызывало. Это очень хорошо, потому что вот это как раз, мне кажется, гораздо более важная вещь, чем протест. Как только мы будем менее серьезно воспринимать государство, у нас появится шанс на какое-то изменение.
Ладно, мы на этом закончим. Посмотрим, чем все это закончится. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asia.